Глава восьмая. Каган считает по пальцам. Каган, обдумывая то, что ему говорила рассерженная рысь, тихо обходил курган. Перед ним снова поднялась тень. Они обменялись паролями. Черный Иртыш и покоренная вселенная. Каган узнал в часовом своего старого нукера, сопровождавшего его во всех набегах. Что услышал? Что увидел? Там, в далеких горах, много оленей. Видишь, точно ожерелье из звезд. Это костры жителей этой равнины, убежавших со своими стадами в горы. Они боятся нашего войска. А что между собой говорят нукеры? Говорят, что мы всех баранов доедаем, что кони объели всю траву и уж щиплют корни, что мечи просят крови. Поэтому, говорят, великий Каган мудрее нас, но он все видит, все знает, скоро поведет нас туда, где всего вдоволь, и нашему иконскому животу. Верно. Каган все видит, все знает, обо всем подумает. Побеги скорее к начальнику тысячи Чагану. Скажи, что мы приказываем сейчас же садиться на коня, взяв с собой 600. Сейчас побегу, мой хан. Постой. Скажи еще Чагану, что я буду загибать пальцы и ждать его здесь, на кургане, перед этой лужайкой. Монгол, переваливаясь на кривых ногах, побежал вниз с холма, а Каган, опустившись на пятки, неподвижно сидел, наставив большое ухо, и вслушивался в звуки, доносившиеся из темноты. Он стал про себя считать. Раз, два, три, четыре. И когда доходил до сотни, то загибал один палец. Луна медленно катилась по небу, то заворачиваясь в облако, то снова выползая на темное небо. И тогда юрты нукеров, широким кольцом растянувшиеся вокруг холма, то виднелись четкие и близкие, то уходили в тень от облака и темнели неясными пятнами. Когда Каган досчитал до 200 и загнул второй палец, между юртами забегали тени. Несколько нукеров вскачь помчались в туманную степь. По всему лагерю послышались гортанные крики. «Тревога!» Каган продолжал неподвижно сидеть и спокойно считал третью сотню, затем четвертую. Издали послышался глухой гул. Он все усиливался, и Каган понимал, что это скачет табун в 1000 коней. Табун мчался все ближе и разом остановился у подножия холма. До Кагана донесся острый запах лошадиного пота, и налетело облако пыли, на мгновение скрывшее весь лагерь. Каган продолжал считать и загибать пальцы. Из табуна слышались визги и глухие удары легавшихся коней. Низким хриплым голосом Каган проревел: «Чаган! Ое, Чаган! Ое, слушаю!» Протяжно с темноты долетел ответ. «Я загнул уже 6 пальцев. Зачем медлишь? Загни еще 2, и мы все будем на конях». А луна опять выплыла из тучи и ярким светом озарила круг между юртами. Куда-то всюду бежали монголы. Одни тащили седла и подпадники, другие вели к своим юртам коней. Третьи вскачь проносились к своим заранее назначенным местам. Каган продолжал считать. Он загнул 7-й палец и оглянулся, услышав за собой шаги. 2 нукера вели оседланного Саврасова коня Чингисхана. Ухватившись рукой за гриву, он поднялся в седло и медленно выехал на выступ холма. Сзади него выстроились 7 нукеров. Один держал знамя с трепетавшими концами. Перед Каганом еще во всех направлениях передвигалась гуща коней всадников. Но все они быстро занимали известные им места, и не успел еще Чингисхан загнуть восьмой палец, как перед ним уже стройно протянулись 6 рядов всадников, по 1000 в каждом ряду. А впереди выстроились начальник 1000 чаган и близ него несколько телохранителей тургаудов. «Чаган! Ко мне!» — закричал Чингисхан. Чаган подскакал к холму и остановился в 3 шагах от кагана. «Ты поедешь к той горе, куда забрались все харачу, простонародье или бедные кочевники, и все длинноухие зайцы из степи. Ты пригонишь сюда весь их скот и не упустишь из рук ни одного барана. Вперед!» Чаган повернул коня и поскакал к отряду. «За мной!» Отряд двинулся ряд за рядом, 1000 за 1000, заворачивая на белевшую в лунном свете дорогу. Каган оставался неподвижным на выступе холма и продолжал высчитывать и загибать пальцы, пока последний всадник не потонул в сумеречной дали. Он загнул 10-й палец. Подготовил ли надменный хвостун шах Хорезма такое войско? Ха! Мы скоро увидим это в бою под Бухарой.